Друзья, ну что, действительно, вы слушаете Радио Спутник, и, конечно же, нас можно слышать в FM-диапазоне и звонить нам в студию. 495-95-95-91-2. Это телефон прямого эфира. С удовольствием представляю гостя. Это директор Центра изучения Африки Высшей школы экономики Андрей Маслов. Андрей Александрович, здравствуйте.
Доброе утро.
А мы, знаете, с вами вот самые разные темы поднимали и поднимаем. В прошлый раз вы говорили об Алжире. Там, до этого мы... Там другие страны. Какие?
Нигерия.
Нигерия, да. Мы как-то так не уходим из Северной Африки и решили там вот обосноваться уже. Причем, ну раз уж вы изучаете Африку, то есть же страны, которые привлекают прям особое внимание. Мне кажется, что Ливия как раз к таким странам и относится. И вот я так думаю, что... А как вот, с чего начать разговор? Вот мы вроде бы знаем о Ливии, потому что много было материалов, да, и ну, прошло там чуть более 11 лет фактически, там 10,5 прошло с момента вот переворота в Ливии, да, и, как они говорят, свержение диктатора Каддафи, как тогда было написано в СМИ, в западных СМИ, да. Но на самом деле мы, как выясняется, о Ливии, ну, ничего не знаем. Ну, ничего не знаем. Ну, страна в Северной Африке. Ну, да, там много материалов о том, какой там у них был уровень жизни. А давайте мы вот все-таки до 2011 года попытаемся понять, а что же и чем и как жила Ливия, что там происходило?
В Ливии действительно было построено такое государство, скажем, с высоким уровнем социальной защищенности населения. Мы говорили в прошлый раз об Алжире. Вот в Алжире 44 миллиона жителей. В Ливии нет и 7 даже сейчас.
Хотя, с учетом того, что больше территория.
Такая же примерно территория, же, да. Чуть поменьше там даже, но угу. На самом деле
ну, да,
практически можно считать одинаковое. Огромная территория, и население не достигает 7 миллионов. То есть это несколько, в общем, небольших по нашим меркам городов, но там половина практически она из этих 6,5, там 7 миллионов, это вокруг Триполи сосредоточено. Угу. Центрального
короче,
города.
Короче, пол Москвы столица. Это только Ливия.
Да, да.
Вот это Ливия, пол Москвы.
Да, и в общем, Каддафи удалось, располагая действительно огромными нефтяными доходами от экспорта нефти. Если мы говорим про Алжир, это газ, да, прежде всего, в Ливии нефть, там границу как будто вот специально проводили.
Природа.
Да, так, чтобы... нефтяные месторождения, больше которые нефть дают, они в Ливии остались, в Алжире больше газа. И вот эти нефтяные доходы, они особенно на пике вот нефтяных цен, которые были в 70-е годы, они позволили Каддафи накопить такие резервы и такие возможности, которые фактически позволили ему и инфраструктуру страны поднять, построить с нуля. Электроэнергетическую, сельскохозяйственную, орошение развивать и в то же время дать социальные гарантии населению. Образование, медицина.
Слушайте, да. Я где-то читал, что до того, как Каддафи пришел к власти, он же там сколько, почти 40 лет, да, при власти был, было что-то, по-моему, 25% образованного населения в стране. А на момент... переворота 2011 года 83. Слушайте, это реальные цифры?
Да, да, переселились в города, начали читать.
Вот настолько, да? Ну, это прям, ну, я не знаю, взрыв какой-то системы образования. Это же очень здорово. Ну, то есть, мне кажется, что это показывает вообще развитие государства. Когда вот было такое количество там людей необразованных, а потом раз, и их сразу там... в 3 раза больше.
Да, и по доступу к медицине еще более впечатляющие будут цифры. Были построены новые клиники, ввезено оборудование, приглашены врачи, в том числе из Советского Союза, из стран соцлагеря. Каддафи же не примыкал ни к одному из блоков. Он сотрудничал с Европой, с Советским Союзом.
Ну, он там и учился в Европе, поэтому
да,
он, контакты у него были.
Он пропагандировал третий путь.
Да.
У него не было потребности в помощи ни от одного из лагерей, как он думал, по крайней мере, финансово себя чувствовал очень уверенно. Деньги вкладывал в основном на Западе. по военной линии сотрудничал с Советским Союзом, больше доверял. Ну,
Он трижды, по-моему, был в Советском Союзе, вот еще там в конце 70-х, да, значит, и в 80-е годы он там приезжал в Советский Союз.
Да, и «Зеленую книгу» на русском языке издал во время, в годы перестройки, с обращением как раз к советским гражданам, что вот, может быть, для вас наступил тот момент, когда вы присоединитесь к нашему третьему пути.
Ну, хитрец какой. Ну, так думал, он так думал. Он не до конца просто понимал политику Советского Союза.
Но звал за собой.
Но звал за собой.
Советский народ тоже.
Да, ну так вот, и вот что мы имеем? Вот эти 40 лет правления Каддафи, образование, медицина, что еще, какие социальные? Ну, то есть...
ну, например, можно упомянуть Великую реку. Это огромный проект по перекачке пресной воды из подземных резервуаров под Сахарой к побережью, которое до сих пор обеспечивает население городов Триполи.
Слушайте, ну для Африки водой. Вообще все, что касается воды, это, по-моему, бесценная такая ресурс.
Да, и он практически единственный из лидеров африканских стран, кто комплексно, в общем, подошел к решению этой проблемы. Если бы он остался у власти, скорее всего, он бы довел это до конца, этот проект. Но даже те очереди вот этой великой реки, которые сейчас функционируют, они все равно позволяют и сельскому хозяйству существовать, и городское водоснабжение поддерживать на, в общем, приличном уровне.
Слушайте, ну вот мы общаемся, Андрей Александрович, и вы говорите, рассказываете о Ливии, о том, насколько как показал и проявил себя Каддафи, как он вкладывал средства. Да? Кстати, ведь на самом деле это показательно. Энергетический кризис в мире там, в конце 70-х, мне кажется, вот на этом как раз в том числе сыграл Каддафи, потому что, имея такой ресурс, как нефть, да, а там в Соединенных Штатах был кризис, ну, вообще в мире. И тут раз у него есть вот эта золотоносная жила, ну, назовем так, нефтедоллары поплыли в Ливию. И он, ну, естественно, личным обогащением занимался, что понятно, наверное, понятно, да? Но и в страну вкладывал. Но тут возникает вопрос, а почему же тогда какие-то недовольные были? Или, может быть, не все люди эти социальные блага получали? То есть каким образом, как оно распределялось?
Знаете, тут сложный вопрос. Как показывает история, не всегда вот эти протесты, они происходят в случае падения уровня жизни. Да, мы видим, что скорее вот такая привычка к росту, к постоянному получению новых благ, каким-то то, что есть, уже воспринимается как должное. И вот когда этот, может быть, рост останавливается, то есть когда ничего нового уже невозможно дать людям, они начинают изображения какие-то в умах. Плюс, конечно, вопрос...
Слушайте, нате вам там 50 тысяч долларов на новый дом. Да, спасибо. Нате вам 5 тысяч долларов на рождение ребенка. Спасибо. Нате вам половину стоимости, если вы машину приобретаете. О, здорово. Пожалуйста, бесплатное образование, бесплатная электроэнергия. Нет, нам что-то мало.
А сколько же вы себе оставили?
Я что-то как-то... Видимо, я что-то не понимаю, да? То есть вот нате вам, нате. И такие... Да нет, ну что-то мало нам. Как это?
Конечно, нужна власть, есть ощущение, что можно этими деньгами распоряжаться самим.
Знаете, вам беспроцентный кредит в банке, пожалуйста. Все банки государственные, нате вам кредит. Нет, все равно нам мало. Что происходит?
Ну, конечно, внешнее влияние на... Знаете, в любом обществе есть протестное настроение всегда. Кто-то, тем более, когда население растет, и появляются всегда какие-то новые лидеры амбициозные. Была борьба за преемственность власти, да, то есть непонятно было, кто будет преемником.
Возраст уже у Каддафи был такой.
Возраст, да, подходил. То есть такая ситуация тоже создает определенную напряженность. Там, опять же, цены на нефть не всегда были стабильны. И определенный спад там, доходов 2008 года, скажем, да, там, когда вот этот шок
был. Ну, весь кризис в мире.
Он тоже там привел к тому, что какие-то обязательства... Ливия не могла исполнять, хотя резервов было в Ливии больше 100 миллиардов и остается до сих пор. То есть это страна, которая, в принципе, не могла жаловаться ни на какую там нехватку средств, там, на резкое падение уровня жизни, то есть этого близко не было. Но внешние силы были заинтересованы в том, чтобы там произошел конфликт. До сих пор нету точной картины, которая бы вот показала механику этого внешнего воздействия, кто инициировал, кто... Сказать, вот все эти оппозиционные движения, они же были поддержаны извне. И, конечно, основным... То есть я вижу вот этот кризис в Ливии, войну в Ливии, как часть вот этого заката Европы, как самостоятельного центра такого мировой политики, экономики. То есть вот начало было положено, и, в общем, мы после именно ливийского кейса видим потерю субъектности.
Арабская весна, как ее назвали.
Ну, это часть, да, была часть. Вот, арабской весны. А мы видим, что на самом деле Ливия была очень тесно связана с Европой. И мы видим уход Берлускони того же, да, который ушел там, за месяц до гибели Каддафи. И после этого Италия перестала вести какую-то свою такую самостоятельную линию. И, по крайней мере, новые премьеры не пытаясь... Берлускони недавно выступил, у него было интервью, он сказал, как жаль, что вот так с Ливией получилось. Мы, американцы все, значит, нас втянули и так далее. То есть, ну, как будто вообще не он принимал это решение. То есть, ну, видимо, он хотел подчеркнуть, что он настолько уже не контролировал сам свое положение в тот момент, когда вот это решение принималось. Но... Мы понимаем, что и Франция тоже очень здорово потеряла вот от того, что...
Но мы об этом еще поговорим, да, потому что тут, во-первых, тут не обошлось без американцев, это понятно.
Да, абсолютно. Да.
Мы
это...
как бы разберем это все, что называется, на детали и проговорим более подробно и более тщательно. Сейчас сделаем такую небольшую паузу, к разговору вернемся.
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065.
Да, ну и телефон-то эфира, не забывайте, 495-95-95-91-2. И, кстати, у нас WhatsApp работает 968-766-3311. Пишите, пожалуйста, вопросы. Не забывайте и о нашем телеграм-канале «Радио Спутник». А когда вы зайдете в наш телеграм-канал, там будет возможность через бот задать вопрос, что вы, собственно, активно и делаете. Только, пожалуйста, не забывайте представляться. Вот когда задаете вопрос, пишите, откуда вы и как вас зовут. И мы тогда этот вопрос прямо персонально от вас будем озвучивать в эфире нашему гостю. Это директор Центра изучения Африки Высшей школы экономики Андрей Маслов. Андрей Александрович, ну хорошо, вот мы разбираемся, что и как происходило в Ливии до 2011 года. Кто-то, знаете, является таким приверженцем стабильности. Вот есть же люди, которые такие говорят, хочу, чтобы все было стабильно, пожалуйста, мне не надо ни шоков никаких, ни потрясений. В принципе, и роста, может быть, не нужно, но вот главное, чтобы не хуже. Вот стабильность – это хорошо. В Ливии, видимо, было не так. Люди увидели, что может быть рост, что нефтедоллары могут приходить в страну, что все вроде бы неплохо. Обогащение правящего класса идет, а почему бы и нам не становиться богаче? И где-то назревало вот такое вот раздражение, которое потом выливалось в недовольство, к чему и привели не без внешнего вмешательства, мы об этом поговорим, не без внешнего вмешательства протесты в 2011 году, которые длились не один месяц и привели к свержению Каддафи и в последующем его, ну, собственно, убийству, если назвать вещи своими именами. Но вот подняли головы исламистские группировки. Начались покушения на протестующих, там, открытые нападения. Что это за исламистские группировки? Откуда они взялись? Были они раньше? Не было их? Вот как в Ливии это все происходило?
Ну, с одной стороны, здесь, знаете, можно упомянуть, что вот Каддафи, он, когда строил страну, он фактически... ввел, или даже закрепил, точнее, в законах, вот в своей зеленой книге, закрепил институт племени. И Ливия — это фактически союз племен. Это нация, состоящая из нескольких десятков племен, и каждое племя управляется своим в соответствии со своей внутренней структурой.
Но его называли вождем, я имею в виду, когда...
Его вот всех этих племен, да, вождем. Да. Ну, и были еще местные эти племена. И вот практически обострилась эта борьба за власть между вот как раз этими племенами, на этапе вот уже позднего Каддафи, да, и вот эта борьба, она, значит, требовала каких-то ресурсов внешних, в том числе внешней поддержки и внешней мобилизации сторонников этих, опять же, племен, объединения этих племенников, какие-то группы. Вот, и здесь идеология радикального исламизма, она играла роль, ну, вот одной из консолидирующий против режима, потому что режим основывался на своей определенной идеологии, да, вот, которая как раз в «Зеленой книге» была, вот этот «Третий путь», и, там тоже был ислам, то есть ислам как часть политического дискурса, она всегда существовала в Ливии, ну, при Каддафи уже, то есть он сам заложил, так сказать, основы для политизации вот, религиозных вопросов. А дальше влияние, то есть там нет какого-то каких-то единых исламистов. Есть исламисты с корнями в Турции, есть исламисты с корнями в Ближнем Востоке, есть исламисты, которые мигрировали там, из Афганистана, пришли какие-то части, то есть после начала там конфликта. Вот, и они сыграли какую-то свою роль вот в этой дефрагментации страны. Сейчас вот мы говорим все время о том, что Ливия разделена на восток и на запад. Ну, радикальные группировки есть и там, и там. Сейчас как раз вот в последние, может быть, годы их как раз роль, она менее заметна. То есть больше уже вот это такое деление на территориальные блоки. И в общем, и там.
Но они между собой враждуют как-то?
Ну да, Восток и Запад, они сейчас вот делят власть. В основном там два основных таких куска. Вот, и, в общем, оба стараются дистанцироваться от радикальных наиболее группировок, которые мигрируют туда больше, к югу сейчас, в Сахару. Вот. Но мы в то же время должны понимать еще, что сейчас основной центр радикального ислама – это Сахара в Африке. То есть вот как раз этот ливийский конфликт, он привел к тому, что радикальные группировки, возникшие именно там, в Сахеле, это Боко-Харам, Буркина-Фасо, Мали, вот эти группировки получили доступ к оружию, возможности контролировать контрабандные потоки в Европу. То есть вот конфликт в Ливии, он именно в этом ключе вот повлиял на радикализацию исламских движений. Прежде всего, не столько в самой Ливии, сколько там, в Судане, в Чаде, в Мали, в Нигерии.
Но это же понимал Каддафи, он мог их контролировать?
А это после Каддафи произошло уже.
То есть вот, при нем он как-то договаривался с ними?
При нем их не было практически, он контролировал повестку.
Угу.
Это именно вот, сказать, процесс его свержения, он как, ну вот вы упомянули Украину, да, то есть когда нужно свергнуть какого-то лидера внешним силам, они мобилизуют любые радикальные движение на свою сторону.
Это я просто слушателям скажу, с Андреем Александровичем мы за эфиром общались, а то ощущение, что это прямо в эфире мы говорили. Мы за эфиром, да, это вспомнили, поэтому... Ну, действительно, да.
То есть это технология. Вот что националисты, что в данном случае исламисты, то есть их мобилизуют внешние силы, поскольку они наиболее боеспособны, они наиболее лишены каких-то ограничителей, да, могут быть, и они используются для свержения власти. Дальше они остаются...
По сути, используются за звонкую монету.
За звонкую монету.
Это вряд ли какая-то идеология, прям конкретная такая идеология. То есть, может быть и так, но скорее это вот люди, которые, ну, готовы за какие-то ковришки.
За ковришки, за доступ к власти. Они, в свою очередь, рассчитывают, что, поучаствовав в свержении Каддафи в данном случае, они получат возможность расширить пропаганду своей идеологии, расширить базу сторонников. Ну, там разные есть люди. Есть проповедники, есть бизнесмены, есть воины. Там у каждого своя роль. Но все вместе вот они друг друга дополняют. И, конечно, эти вот радикальные движения, они были частью вот этой палитры вот этих оппозиционных сил. Там самые разные были силы.
А они варятся сейчас в своем собственном соку, я имею в виду, вот в Ливии вот это все происходит. Да, вот эти радикальные группировки, разделение на Восток и Запад. Или есть какая-то невидимая рука, какая-то там, я не знаю, как мы говорим, там, Вашингтонский обком, который говорит, ребят, нет, вот так будет, вот вы так договариваетесь, а теперь вот так договариваетесь. Или там, я не знаю, может быть, Брюссельский обком, там, Парижский обком какой-нибудь.
Ну, если брать вот британскую систему управления...
Да, то есть лондонский обком, понятно.
В связи с Нигерией про нее говорили, косвенное управление. То есть создается такая банка с пауками, где есть несколько противоборствующих группировок примерно одинаковой степени радикальности. Между ними есть линии противостояния, напряжения. Угу. И есть какие-то механизмы модерирования этих конфликтов. И тебе не обязательно контролировать даже каждого в отдельности, достаточно контролировать линии их
поток,
линии их противостояния. То есть уметь вовремя вмешиваться в эти конфликты и предотвращать, скажем, консолидацию или возникновение какой-то единой силы, которая тебе будет неподконтрольна. Вот в Ливии таким механизмом является контроль, например, за резервами. То есть вот у Каддафи как отняли эти резервы, так вот какие бы они там правительства ООН не признавал, как там правительство национального единства есть, есть там различные переходы, там Центробанк, но так или иначе они не имеют доступа к тем ресурсам, резервам, которые накопила страна за время правления Каддафи. Там, говорю, порядка сейчас 30 с лишним миллиардов это резервы ЦБ, и еще в два раза больше это резервы инвестиционного фонда вот, благосостояния ливийского, который должен сейчас использоваться для восстановления страны, по идее, но не используется, потому что нету в полной мере вот, не сформированы легитимные органы власти. И как только кто-то претендует на то, чтобы объединить страну, да, то он должен договариваться с теми, кто эти резервы физически держит. Он держит ключи от них в своих руках. А это федеральная резервная система, прежде всего.
Соединенных Штатов.
Соединенных Штатов.
Вот где ключики-то.
Ну, вот. И, то есть, возможно, что я слышал версию, я не знаю, насколько там она объясняющая, что вообще все эти конфликты, там вот, в частности, ливийский, да, одна из их целей – это постоянно вот поддерживать ликвидность в международной системе финансов за счет изъятия тех или иных резервов.
А я напомню, что Федеральная резервная система – это вообще-то не государственный орган, это частная структура в Соединенных Штатах, которые, собственно, самостоятельно могут печатать то количество денег, долларов, по сути, которые они решат. Да, там вроде бы как по согласованию с Вашингтоном, но это частный банк.
Да, и вот они, по сути дела, забрали себе ливийские деньги.
Угу,
часть
вот
осталась в Европе, но в основном это сейчас...
Вот, знаете, перед тем, как мы уйдем на новости, у нас еще есть несколько минут, вот такой вопрос. Повстанцы, когда начиналось это все в 2011 году, в начале, они же рассчитывали, ну... Понятное дело, что люди хотели лучшей жизни. Они говорили, мы устали, там, 40 лет, Каддафи, да, вот что-то нас не устраивает. Вот мы хотим еще большего роста. Вот эти все социальные блага нас, ну, не совсем устраивают, мы хотим лучше и так далее. Они удовлетворены? Вот они, знаете как, есть же такая фраза, за что боролись, на то и напоролись. Но боролись-то они не за то, что сейчас происходит, а напоролись на вот это, на реальность, которая существует уже более 10 лет.
Ну, по-разному, да, то есть, конечно, здесь, вы знаете, можно упомянуть ведь что еще, что удивительным образом вот тот запас прочности, который Каддафи создал в экономике, в социальной сфере, он еще до сих пор не исчерпан. То есть многие из этих благ...
Вот они... заложил в течение 40 лет такой вот запас прочности, да?
Да, даже вот этот свадебный подарок от государства, он до сих пор... Существует как,
да?
Да, практика. Единственное, что динар упал в 5 раз с тех пор. Поэтому, в общем, уже стоимость этого подарка, она там, можно меньше позволить себе.
Ну то есть, если я не ошибаюсь, это, по-моему, было 5 тысяч долларов, то теперь это 1000 долларов.
50 было.
А, 50. Значит, теперь сейчас, это 10 тысяч долларов. Ну, неплохой тоже подарок. 10 тысяч долларов.
Ну, это в динарах. Это все,
в динарах.
Все работает. И, в общем... Электричество до сих пор доступно.
Угу, всем. Бесплатно.
Ну, нет, там уже... плата есть определенная, но она символическая. Городское хозяйство функционирует, электроэнергия есть, да, продукты питания до сих пор покупаются.
Я думал, вы скажете, до сих пор есть.
Да, до сих пор есть, они до сих пор импортируются за счет резервов еще, которые потихонечку сокращаются, то есть их какими-то кусочками отпускают на нужды покрытия дефицита бюджета. Ну, в общем, ситуация в Ливии для населения, она вот не достигла той критической черты, когда бы они сказали, все, хватит, мы там не можем больше.
То есть нет голодных бунтов?
Нет, нет, нет. До
потому
этого
что
далеко.
Я к чему? Мы говорим же об Африке, а в Африке-то не ситуация разнородная.
До сих пор из Африки мигранты трудовые стремятся в Ливию.
Даже так?
Там до сих пор можно там заработать денег и дальше мигрировать дальше, например. То есть до сих пор ситуация в Ливии еще вот она в целом остается социальной такой приемлемой, да, наверное, для с точки зрения там, среднего уровня жизни в развивающихся странах. В то же время многие вот лидеры, да, оппозиционные, которые прорвались к власти, они, в общем, дорвались, и они вполне имеют теперь возможность контролировать распределение средств. Если при Каддафи шло накопление национальных резервов, то сейчас идет такое потихонечку растаскивание. Да? Угу. Инфраструктура потихонечку стареет, постепенно выходит из строя, постепенно начинают требовать замены, они постоянно говорят о том, что вот нужно там 7 миллиардов, 8, 10.
Слушайте, ну это интересно, мы продолжим обязательно после новостей. Директор Центра изучения Африки Высшей школы экономики Андрей Маслов в нашей студии.